Была мораль в ту пору ходячей. Вот и ходила она по улицам, приставала к прохожим. И для каждого у нее находилась прописная истина. «Мойте руки перед едой», — советовала она одному. «Учение свет, а не учение тьма», — наставляла она другого. «Не ходите по газонам», — убеждала она третьего. «Это аморально». Надоело морализаторство прохожим, и поколотили они мораль. С тех пор перестала мораль быть ходячей и стала просто избитой.
Сегодня и уже второй раз подряд истории будут в виде мыслей, ну или афоризмов, уж кому как нравится. Во-первых, уважаемые радиослушатели Томского благовеста, огромное вам спасибо за добрые такие летние отзывы о мыслях Ивана Яковлевича Руссо. Жан-Жак Руссо, я так его переименовал. Действительно умный был человек, вы это поддерживаете. Особенно страстные были отзывы от всех физкультурников, любителей силы. Хотя, конечно, говорили мы больше о духовных вещах, но на самом деле сила есть сила. Все мы поневоле под ней стоим, и как бы мы себя не изображали великих мыслителей, все мы страдаем или ликуем, когда есть еще и другая сила, и эта сила добрая. Сегодня мы вновь, второй раз за месяц, приготовили мысли еще нескольких уважаемых авторов, слова которых идут сквозь десятки лет. В Библии сказано, что «почитайте наставников ваших, взирая на кончину их». И эти люди уже умерли. Но сила их мысли, у мысли тоже есть сила. Она непередаваема, прекрасна, сильна. Мы будем восхищаться и не соглашаться и спорить, а может быть расшифровывать. Итак, начнем с одной мысли Александра Меня. Каждый человек, даже если он не знает о Боге, писал Мень, или отрицает его, но в глубине души тянется к чему-то прекрасному и совершенному, что дает смысл жизни, перед чем можно преклониться, вот так, как свойственно людям дышать, мыслить, чувствовать, так свойственно им и верить в идеал. Убеждение в том, что есть высшее, дает нам силы существовать. Вот видите, опять про силу. Опять про силу. Ну что ж, оторвемся от действительно вечного и перейдем к политике, к тому, что совершается вокруг нас, буквально сегодня даже совершается. Эрих Фромм говорил, социум управляется меньшинством посредством силы. Видите, опять сила. Однако этого недостаточно. Сознание большинства должно быть заполнено ерундой, вымыслами и заблуждениями, в результате чего оно по собственной воле легко соглашается подчиняться меньшинству. Об этом сегодня тоже поговорим. Шукшин, как ни странно, подтверждает Эриха Фромма, ни ума, ни правды, ни силы настоящей, опять сила, ни одной живой идеи, да при помощи чего они правят нами, восклицал Шукшин, остается одно объяснение, при помощи нашей собственной глупости. Ну и Лев Толстой, как вишенка на торте про нашу глупость, я бы даже сказал тупизну. Лев Толстой писал об этом же. Часто меня поражали уверенные, красивые, внушительные интонации людей, говоривших глупости. Теперь я знаю, что чем внушительнее, импозантнее и звуки, и зрелище, тем пустее и ничтожнее. Лев Толстой. Вот на мой поросячий взгляд, эти три фразы с разных совершенно сторон, как три таких огромных прожектора раскрывает механизм лжи, которая по-своему, в каждой стране по-своему, конечно, оболванивает массы. Ну и Бердяев, он так сказал, по-настоящему любит свободу тот, кто утверждает ее для другого. Тут сразу вспоминается Вольтер, я не согласен с вами, но готов умереть за ваше мнение. Ну что ж, вот об этом сегодня поговорим. Я так бы назвал сегодняшнюю тему 1 плюс 4. То есть один афоризм Александра Мень – это на все времена и это о всех людях. Ну, а остальное – об нас грешных. Кто отзовется, пожалуйста, уважаемая соведущая.
Ну, давайте, наверное, я начну тогда. Это Михаил Неволин из Петербурга. Я вот афоризмы, когда говорят об афоризмах, да, вот если Александра Меня того же, это прекрасные слова совершенно, да, каждый человек действительно даже если он не знает о Боге или отрицает его, в глубине души тянется к чему-то прекрасному. Вот, наверное, афоризмы, в том их и сила, в том их и красота, что они, в принципе, какие-то часто, ну, банальные вещи ведь говорят. Но об этом говорили многие люди. То есть об этом тысячи, может быть, людей, а может быть, десятки тысяч людей, а может быть, сотни тысяч людей говорили. Но вот есть какой-то человек, который как-то это более емко, может быть, сказал, или, может быть, более красиво как-то изложил, или еще что-то, и оно вот как-то сразу же запоминается. Вот я не знаю, почему, ведь с этим трудно поспорить. Хотя, нет, спорить-то можно, конечно, да, вот с тем же Александром Менем, что вот людям свойственно дышать, мыслить, чувствовать, и смотрим, также свойственно верить в идеал. Ну, наверное, есть какие-то люди, исключения, которые вот как-то не вписываются в этот афоризм, и вот у них нет никакого идеала, и ничего им не нужно, и вот такие, ну вот совершенно, я даже не знаю, как их назвать, людям, которым, вот у них нету никакого стремления ни к чему, но это все-таки исключение, наверное, из правил, а в основном, да, действительно, это можно сказать про каждого человека, даже если он, ну, такой абсолютнейший циник. Скорее всего, он не был таким всегда. Вот я, ну, так получилось, что я знаю несколько людей, таких откровенных циников, да я и сам-то во многом циник. Но я их помню, так, ну, просто получилось, что мы с детства знакомы. Да? Вот этот человек не был циником. Я его хорошо помню, когда ему было лет 18. И я помню, что он тогда вот был таким, ну, не совсем, может быть, романтиком, но какие-то идеалы у него были. А потом как-то так все куда-то ушло, вот один раз на чем-то обжегся, другой раз, и вот стал циником. Поэтому все равно вот эта цитата Александра Меня, вот этот афоризм про него тоже, но он, наверное, вот, ну, вот такие люди, они где-то там в глубине души тоже какой-то идеал имеют или имели, а потом просто так вот на горло собственной песни наступили и вот для себя решили, что безопаснее, по крайней мере, демонстрировать, что никакого идеала нет, ничего нет, и вообще мне ничего не надо, ни к чему я не стремлюсь, и все оставьте меня в покое, мне надо только поесть и поспать, все остальное мне неинтересно и вообще меня никак не беспокоит. А что касается других цитат, они тоже замечательны. Тут единственное, когда мы говорим вот о тупости, вот эти все цитаты, когда говорится вот о большинстве, там вот о тупости, о том, что люди как-то там оболванены. Вот немножко меня всегда коробит, что ну вот, а сам-то человек, который так говорит или пишет, он себя, наверное, причисляет к какому-то такому особому меньшинству, который вот это все правильно для большинства людей, то, что ну, он-то не такой, его-то не оболванили, он-то совершенно другой, он и мыслит независимо, он мыслит, в общем, как-то так глубоко и умеет все вот так вот расставить по полочкам. Ну, вот это вот он, и там, может быть, несколько его единомышленников, а остальные все люди вот к этому не способны. И поэтому вот когда такие вот афоризмы, ну, немножко принижающие большинство, как-то мне все время... Я с ними согласен, я понимаю, что это правда, но я при этом вот всегда как-то вопрошаю себя, да, а сам-то я осознаю, что я тоже оболваненный. И вот этот автор афоризма, он считает, что он сам в плену каких-то иллюзий находится, что, может быть, им кто-то манипулирует, но он просто это не замечает. Вот это тоже хорошо бы помнить, когда мы эти афоризмы читаем, что это не о каких-то так вот прочих людях всех, а это вот и обо мне тоже. Это, мне кажется, важно.
Именно так и написал Шукшин. С помощью чего они нами правят. Не всеми другими, кроме меня. Он-то очень вписывался. Он был очень модным автором. Прекрасным и модным режиссером. Он у всех был на устах. Его даже Довлатов любил. То есть он был всеми любим. Но при этом злость накапливалась, потому что, видимо, немножко его как режиссера или автора чуть-чуть фанили. Фром – это психотерапевт, и он как врач говорит, видимо, скорее. Ну а Толстой, ну, Толстого судить, это уж я не собираюсь.
Режиссер Игорь Мирзоев.
Русский человек испытывает идиосинкразию после Советского Союза к любым коллективным действиям. Мы превратились в законченных индивидуалистов. эта программа индивидуализма срабатывает во всем. В том, как люди алчно накапливают деньги, допустим, для своей семьи, для своих детей, внуков, правнуков, не думая при этом о стране, да, не думая о том, что происходит с окружающими, и как это может быть для всех неприятно, и невыгодно, и неполезно. Русский человек качнулся от коллективизма, который в 20 веке проели плешь, которому чуть нацию вообще не задушили, качнулся к крайним формам индивидуализма. Когда вообще, пропади все пропадом, я думаю только о своей семье, о себе, а остальные по мере социальной необходимости рабочие являются для меня интересными.
Радио «Томский благовест».
Хорошо, Яков Кротов.
Я послушал и, прямо скажу, по-новому взглянул на книги «Премудростей в Священном Писании». Это прежде всего сборники афоризмов. Книги «Притч», «Экклесиаст» – это все афоризмы. Более того, в составе псалмов есть примерно 8-9 именно сборники афоризмов. Они даже расставлены по алфавиту – «Алеф», «Бет», «Гимель», «Гилель» и так далее. Но уже в древности понимание того, что это по алфавиту расставленный афоризм, утратилось, решили, что это гимны, и стали вставлять новые строки. В результате сейчас это не всегда очевидно, но есть издания Священного Писания, где вот проставлены буквы еврейского алфавита. Я думаю, что создание афоризмов – это колоссальный прорыв в сфере мышления, прежде всего. И это развитие такого древнейшего жанра литературного и разговорного, как загадка. Вот у Толкина в «Бильбо Баггинсе», вот предварительная книжечка, предваряющая «Повелители колец», там главный герой состязается в загадывании, разгадывании загадок. Это древнейшая разновидность игры, юмора, состязания. Из нее выросли анекдоты, театр, цирк, политика и так далее. Загадка – это что? Найти сходство двух разнородных предметов. Чем ворона похожа на табуретку, например. Кстати, ответ, кажется, никто не нашел пока. Афоризм – это загадка, которая сама в себе несет решение. Вот те афоризмы, которые сегодня так легли, как карты, они в целом о силе, да, но вот прямо скажу, сила, эксусия – в Евангелии это именно сила как власть, но власть позитивная, вот, чтобы знали, что Сын Человеческий имеет эксусия прощать на земле грехи. Что противоположно силе? Силе противоположно насилию. И вот это единственное объяснение извинения цинизма, потому что Шукшин, он рос и творил в удушающей атмосфере застойной диктатуры. Причем это атмосфера военной диктатуры, это ввод войск в Чехословакию в 68-м, это атмосфера репрессивной диктатуры, процесс Даниэля Синявского. И Шукшин снимал, но он понимал, что он живет среди капканов. У него было два выхода. Один, сикарий, зелот, взять меч в руки и пойти крушить диктаторов. А второй – это отделаться острым словцом. И острое словцо оказывается лучше, чем кинжал. Все-таки застой же, в конце концов, прекратился. Вот. Так что цинизм Шукшина, вот этот вопль, как они нами правят, это кажется цинизм. Вот человек, как Смердяков, за что, почему мне так плохо, почему все вокруг идиоты. Но есть разница. Смердяков убил отца и повесился. Шукшин не убивал отца, не вешался, а снимал гениальные кинофильмы. И Фром создавал гениальные книги, был гениальным психотерапевтом. Толстой писал гениальные романы. То есть цинизм может быть силой сопротивления и силой созидания, а может быть силой разрушения. Я боюсь, что сейчас ближе ко второму, и вот я даже не очень люблю название «застоя», но такое неверное. Режим развивался очень бурно, только в кровавом направлении. А я люблю слово «пофигизм», потому что это было торжество пофигизма. Вот то, что мы называем, это даже не цинизм. Это просто мертвые души, это зомби. Но это не кто-то меня загипнотизировал, я сам. Это большая разница. Я мог, как Шукшин, сказать острое словцо, афоризм, и, как Бердяев, начать сражаться за чужую свободу. Чужая свобода. Вспоминается притча о монахах, которые были очень недружны, и к ним прислали инспектора сверху. Она, кажется, католическая, но думаю, что она безразмерная. Вот. Инспектор приехал, посмотрел, вот, позвал столяра, и на следующий день, когда все сели обедать, каждому выдали длинную-длинную ложку, как половник. Все сидят, есть такой ложки из своей миски неудобно. Наконец кто-то догадался, сунул ложку в соседнюю тарелку и стал кормить соседа. И так они все по цепочке друг друга стали кормить. И я думаю, что сила веры, надежды, любви именно в том, что мы за другим признаем. Он стремится к добру, он стремится к идеалу. Цинизм – лишь прикрытие. У романтиков, вспомните Гюго, «Отверженные». Циник, да, сердится, да, да, но под всем этим, наоборот, жаркая любовь, и просто человек старается, ну, не открыться, чтобы его не оплевали. Значит, я обретаю свободу, я обретаю веру, когда я проповедую истину другому, когда я защищаю свободу другому, ну, на этом стоит и любовь. Любить себя – довольно глупое занятие. Люби другого, тогда ты оказываешься в царстве любви, в царстве Божьем.
Михаил Неволин и Яков Кротов. Михаил Неволин сказал, что банальность емкая в афоризме для запоминания. Ну да, конечно. Слова, которые высказал Александр Мень, они очень яркие и запоминающиеся. Но Мень добрый, а я злой. Я думаю, что людям свойственно верить не в идеал, и уж тем более не в идеал наш христианский, а в бред, в силу, в право кого-то кем-то рулить. Ох, в это верят. В право повелевать всякому ничтожеству, вправе не замечать чужие интересы, но в том числе, чтобы я мог иногда не замечать чужие интересы, вправе быть конченным эгоистом. Вот в это людям очень свойственно верить. Почему я злой? Потому что я в деревне вырос. В городах вырастают добрые люди, а в деревнях они видят все как бы изнутри, там вообще нет чужих, там все свои, там эти 100-200 человек, ты знаешь их, извините, до самого-самого не могу. И поэтому, к сожалению, видя пьяную деревню 70-х, 60-х, видя эти драки, видя этот полный беспредел такой, знаете, в этом смысле шушинское кино, конечно, ложь величайшая про деревню. По крайней мере, в Томской улице она была совсем другая. А что касается застоя, вы, Яков, сказали про застой. Мне он очень нравился. До Афгана. Вот я учился в университете. Я не знаю, как узнал, что Таракетова несчастного убили, и убил его Амин. А в «Правде» писали неправду про это. А потом, чуть позже, конечно, я узнал про 1 миллион убитых. Вот про 1 миллион убитых людях в Африке, там вот тутси, они там кого-то убивали друг друга, да, уже говорят много-много лет, 25 лет. Про 1 миллион убитых афганцев, причем ковром и бомбардировками занимался именно тот самый генерал, герой Чечни, якобы, который потом Чечню возглавил. Вот у него была дивизия вот этих вот площадной бомбировки, то есть тяжелое такое, особое какое-то, не знаю. Вот. И вот эти цифры, когда миллион убитых, а наших 13 тысяч, такие, знаете, разливанные струи слез пожизненно, ворвались в чужую страну, убили миллион никому не нужных и самим себе несчастных. Это же дикхание. Вот. Людей, ну, а они горцы, извините, вот мы Кавказ до сих пор не покорили, мы видим, там до сих пор есть княжество. Вот, хотя мы называем их республиками. А уж Афган, даже британцы с их, так сказать, политикой тоже не смогли. И вот этот миллион никем не оплакан. И то проклятие миллиона убитых детей, я вспоминаю, кстати, это проклятие, потому что я уже много раз приводил в этой передаче, снова приведу случай, который вот в Сирии был недавно, когда ребенок перед смертью сказал журналисту: я скоро пойду к Господу, но я буду просить, чтобы он наказал этого человека, который убил его семью, и он умирал уже. И потом, это факт, он погиб в аварии, этот человек, и убил всю свою семью в аварии, купил на эти деньги машину, порадовался немножко. И американцам тоже до Вьетнама очень нравилось застой старой Америки. Такая, знаешь, блюзовая, такая она милая Америка. А потом около миллиона убитых ни за что вьетнамцев. Абсолютно ни за что. Вот просто потому, что они вот имели идиота намерения кому-то поверить. До сих пор, кстати, верят. Веру невозможно уничтожить. Поэтому я думаю, что банальность, да, емкая, да, но правдивая ли она, если у нас вот это желание, у нас деревенских, по крайней мере, злых, верить в какой-то идеал. Вот я не знаю, я бы сомневался в этом главном и приятном, и красивом афоризме Александра Меня.
Вырос в городе, не знаю, насколько я что-то не скажу, что я уж очень добрый, но про деревенскую жизнь мало чего знаю. Я там никогда и не бывал, разве что вот посылали нас всякие колхозы там собирать картошку. Но у меня, конечно, о застое очень хорошие воспоминания, потому что это мое детство, юность и, ну, не знаю, мне там было, когда умер Леонид Ильич, мне было сколько там, 19, по-моему, лет, поэтому, или 18. Все мое вот детство и юность, они прошли в застое, и я особенно, честно говоря, в те годы не очень вникал там ни в вопросы там какие-то политические, ни тем более там афганские, там еще какие-то, но это я просто к слову про застой. Что касается афоризмов, вот понимаете, красивые, но вот насколько действительно, даже вот то, что мы сегодня зачитывали, да, вот по поводу, ну это много есть, можно тут вспоминать, да, вот то, что за вашу свободу, да, что называется там, ну а насколько это реально, вот насколько реально люди готовы, мы, да, или я сам, насколько я готов бороться за свободу другого человека. Вот очень часто, знаете, вспоминают вот такие фразы, мне приходилось много раз это слышать, тоже афоризм очень известный, да, там, когда пришли за коммунистами, там, я молчал, потому что не был коммунистом, там, ну и так далее. Это известного немецкого пастора фраза, да, которая уже стала афоризмом. И вот интересно, что ее часто приводят, и я несколько раз вот так получалось, что вот человек, который ее приводит, я не буду говорить так о его взглядах, может быть, да, но я когда я спрашивал, ну так хорошо, вот давай с самого начала, ты когда коммунистов там или запрещали партии, или что, ты вступался за них? И выясняется, что нет, ну за коммунистами-то пришли правильно, их-то надо как бы там запретить, закрыть и так далее. Я говорю, ну подожди, вот тут же с этого начинается. С этого начинается всегда, то есть начинают давить коммунистов. Даже те же самые коммунисты, все репрессии начинались с того, что давили коммунистов, там, ну, инакомыслящих, там, не знаю, там, левых, правых и так далее, но все равно своих соратников. Ну и после, там, ну я не буду там вдаваться в какие-то, может быть, реалии такие уже совсем современные, но в принципе какие-то у нас все равно, когда мы говорим о свободе других, ну как-то мы так, нет, ну этих-то правильно, этих-то правильно, этих-то правильно. Я расскажу эпизод такой у меня был интересный. Была какая-то такая конференция христианская, и там одни из протестантов выступали, это было где-то, наверное, в нулевые годы или в 90-е годы. И тогда еще, я помню, кресты вот эти были петербургские, не новые, а старые, которые на Неве, вот эта тюрьма. И там часть что-то пускали, потом не пускали, потом опять, вот, ну я имею в виду всяких религиозных деятелей, там посещать, там какие-то они там гуманитарную помощь оказывали, ну и разные лагеря тут они посещали вокруг Санкт-Петербурга. И тоже там такой интересный, мне так как-то резануло слух, там, значит, все говорят, и там вдруг, по-моему, тогда были еще то ли яговисты, то ли кто-то такие, и они вдруг тоже сказали, так вот и нас тоже не пускают, и на что вот эти протестанты, там, не буду называть тоже, что за деноминация, чтобы никого не обидеть, они сказали, нет, ну их-то правильно не пускают, ну их-то и нельзя пускать, но нас-то почему не пускали? То есть это все равно в каждом из нас сидит вот это, что мы не готовы выступать за свободу другого человека, если он, мы его как-то можем там демонизировать, еще что-то, мы в принципе, да, готовы там выступать за свободу других, ну вот кроме этих, и целый список набирается, поэтому афоризм красивый, но вот насколько мы готовы, насколько я сам готов следовать этому, я не очень уверен.
Именно так. Про коммунистов я до сих пор помню. В 1996 году признали потом даже все. Победил дядюшка Зю. Да, с маленьким процентом, но победил. И все согласились с тем, что у него украли победу. И чем обман в итоге закончился? Все, кто восхищался этой псевдопобедой, сейчас за границей или во внутренней эмиграции. Любая ложь, любой обман, он дает такой, ну, пускай через 3 десятилетия там или когда, он дает такой хлыст, он дает такую проблемку. Вот про это еще, наверное, никто не придумал исторического афоризма. Яков Кротов?
Придумано более чем достаточно. Это надо посмотреть у Василия Васильевича Ключевского, мастера исторического афоризма. Это он сказал, что история никого ничему не учит, но двоечников оставляет на второй год. Вы знаете, я все-таки защищу этот афоризм про то, что он защищает чужую свободу. В принципе, да. Человеку скажешь, что свобода слова абсолютна, и вы понимаете, это слово найдет отклик. Мы были воспитаны в стране, где это категорически не приветствовалось, и у нас инерция. Но я знаю массу стран, массу людей. Ну вот в Швеции сейчас мужик, я сегодня с утра читал, который сжег Коран и собирался сжечь Библию и что-то там еще, Тору, кажется. И он отказался от своего намерения. Но, в принципе, в Швеции это совершенно допустимо. И в Америке это допустимо. Жги, пожалуйста, никто... Ну, слово тебе скажут, но тебя не посадят. Это показывает, что абсолютная свобода слова, она возможна. На самом деле ее нет и в Америке, потому что там по некоторым пунктам все равно стоит общественная безопасность. Значит, свобода слова в пределах общественной безопасности. Как после терактов 11 сентября патриотический закон, Patriotic Act, вот, и там очень серьезно была ограничена свобода, разрешена прослушка и так далее. Мне кажется, это еще все пережитки палеолитов сознания, что свобода для своих. И из этого ничего хорошего не воспоследовало. Погибло еще около, ну, видимо, 500 000 человек в Ираке и несколько сотен тысяч опять в Афганистане. Кстати, Афганистан какая-то несчастная страна. Она не вся горная, там действительно крестьян много. Первый, кто туда вторгся, Александр Македонский. Это совершенно уникальный случай. 2500 лет завоевывают, и все там обламываются. Мы в 80-м году переломили афганцам сельское хозяйство. До этого действительно были крестьяне. И надо помнить, что часть афганцев, этнических пуштунов, они, собственно, живут на территории Узбекистана, потому что государственные границы не вполне соответствуют этническим. И из-за войны они потеряли сельское хозяйство и стали выращивать наркотики. Но первопричина – война и вторжение. И я все-таки думаю, что отец Александр прав. Человек стремится к идеалу. Тогда спрашивается, откуда же гибель миллионов людей? Но и вторжение наше в Афганистан, и потом вторжение стран Запада в Афганистан, и вторжение США, Франции во Вьетнам. Они все ведь шли под лозунгами не «давайте будем людоедами, давайте поубиваем их детей, убивать детей напалмом, обжигать, это так прекрасно». Все вторжения осуществлялись во имя светлых идеалов. То есть это был обман. Никто не пойдет воевать, если ему скажут, послушай, ты там сможешь насиловать девочек, есть человеческое мясо, вот, давай. Нет, скажут, ты будешь защищать плачущего ребенка. То есть все-таки в душе человека нету стремления, это козлу, прав, отец Александр. В душе человека все равно стремление к Богу под псевдонимом идеал, совершенство и так далее. А сатана на этом паразитирует. То есть у человека мощный порыв вперед, и тут вдруг сатана, ну, вы знаете, как вот у Жюля Верна, роман «15-летний капитан». Они плывут из Латинской Америки в Африку, а злодей под компас подкладывает, кажется, топорище. Компас отклоняется на 2 градуса. Ну, это Михаил лучше объяснит, как это происходит. Но в результате корабль вместо Южной Африки попадает в Северную Африку. Вот, вот стремление к добру, чуть-чуть исказить, направить стремление к добру через насилие, а не через силу любви. И тогда мы приплываем в море крови. Вот так вот. Но сила тянет нас к Богу. А то, что сатана перекладывает штурвал, извините меня, за, если я что-то неправильно говорю, так это он паразитирует на Боге. А сам по себе он ничего не может.
Вы слушаете передачу «Восток-Запад. Непридуманные истории. Афоризмометр». И по поводу попытки сожжения Торы возле израильского посольства, Тору хотел сжечь швед-мусульманин. Но он сказал, что нельзя повторять вандализм, и вытащил Коран из сумки. Но, правда, сумка была у него исламская, то есть выше пояса. Коран нельзя держать ниже пояса. А что касается пещер Афганистана, там проходят Гиндукуш, Каракорум, там огромные пещеры, огромные, их не выкурить даже атомной бомбой. То есть ни македонские, ни британцы, ни американцы, ни наши, никто не смог победить партизан именно этой страны, Потому что они укрывались в этих пещерах, в общем-то, только местные знали, куда они как ведут, и практически, а они бегали, а у них не было же ничего, кроме автомата, но потом дали им стингеры, да, еще. Вы слушаете передачу, в которой мы говорим об афоризмах, и если вот эти 1 плюс 4 вместе собрать в одно такое простое, емкое выражение, оно следующее. Конечно, может быть, где-то в подсознании, или, так сказать, особенно в детстве, может быть, да, в детстве мы все ангелы, что-то нас хорошее влечет. Но потом нас одурманивают. Вот меня точно, кстати. Я ведь помню Лужков, когда орал за Севастополь, я ведь восхищался им. Какой я был идиот. Пускай рано или поздно к нам придет прозрение. Пускай проснется тот ребенок, который жалел бабочку, который плакал над рыбкой. Вот тот ребенок, а уж тем более, если бы он стал плакать над чужим другим ребенком, над погибающими людьми, погибающими не за фунт изюма. О чем говорил Шукшин на самом деле? Но ведь никакой идеи. И до сих пор так. Никакой. Можно прошерстить миллионы выступлений руководителей, партий, в интернете, в телеге. Никакой идеи. Да, ненависть есть. И то какая-то ленивая, знаете. Вот какая-то ленивая. Да, ненависть. Ну, в общем, да, конечно. Хорошо бы всех испилить, врагов там. Хорошо бы то. Ну, такие благопожелания, такие люди, которые просто, ну, с диваном трудно, видимо, встать. И так вот они мечтают. Маниловщина. Но маниловщина плохого пошиба. Потому что Манилов-то, вот я, кстати, уважаю. Из всех людей, которые описаны Гоголем, Манилов-то мне нравится. Да, он смешной, но он, очевидно, добрый человек. Кстати, как второй добрый человек, как ни странно, у него все сыты были крестьяне. Кто? Это тот самый Рвач, похожий на медведя, Собакевич. У него ни один не голодал, потому что это его крестьяне, он настоящий хозяин. Ну вот нам тоже нужно в голове иметь царя, настоящего хозяина. Может быть, наша передача «Афоризмометр» в этом чем-то когда-то иногда хоть чуть-чуть поможет. Это было бы наше счастье. Ну и последнее слово от моих соавторов.
Ну, я, наверное, не соглашусь по поводу Севастополя. Это отдельная тема, но я тут там часто бываю и как раз думаю, тут никаких, не знаю, разномыслий с Лужковым у меня-то совсем нет. А возвращаясь к афоризмам, ну вот смотрите, ведь то, что касается гибели, то, что мы говорим, да, стремление к идеалу есть, и как же гибель, так это как раз делается искренне. Вот это стремление к лучшему, о чем мы, в общем-то, и говорили, да, оно, это не оболванивание, это не, не то, что там люди там совсем уж оболванены, ну, может быть, да, это есть какое-то там искажение, конечно, отклонение, безусловно, но все равно это абсолютная уверенность. Вы знаете, я вот как-то еще в детстве, помню, застал человека, который был, по-моему, он был самым первым комсомольцем города Сестрорецка. Такой он же пожилой дядечка был, он там на всякие съезды там КПСС ходил. Ну, он такой известный был очень человек, жили неподалеку. Вот, и я с ним как-то так вот, ну, беседовал. Я-то там пацан был, наверное, там мне класс 6-7, но он совершенно искренне это все рассказывал, я ему совершенно доверяю. И это было опасно, это сейчас, да, там вот кажется, там вот человек вступил там в эту партию, там, а он вступал-то еще там, было совершенно непонятно, чем все это дело закончится. И это было опасно, и он, это был абсолютно идейный человек, у него не было ничего. И таких людей было очень много, и их сейчас очень много. То есть люди, которые, неважно, левые они там или правые или какие, но вот если бы это все были вот такие циники действительно, наверное бы, ну, ничего не двигалось. А вот как раз эта идея всегда очень, ну вот, по крайней мере в большинстве случаев во главе вот этих всех движений таких вот, где вот там в результате этой активности что-то гибнут люди, да, там нападают на страны, это делается абсолютно из таких высоких идеалов. Да, действительно, мы хотим принести им мир. Да, действительно, мы хотим сделать мир лучше. Мы хотим, чтобы, ну, не знаю, там, демократия как-то расцветала. Ну, вот не понимают афганцы, что им нужно. Они просто надо вот нехороших афганцев мы сейчас всех поубиваем, потому что, ну, их уже тут не перевоспитаешь. Но вот те, которые останутся, они вот там потом спасибо скажут, да. Или там мы их вот научим правильной вере или еще чему-то. То есть это абсолютно такое искреннее желание добра, которое выливается в какое-то чудовищное зло. Ну, наверное, да, вот здесь вот Александр Мень прав. В идеале-то есть какое-то вот стремление к идеалу, но просто этот идеал, он ну, иногда странный. Вот он иногда какие-то ужасные, причудливые формы принимает, начиная там от мировой революции, кончая еще там не знамо чем. И, в общем, страдают вокруг все, хотя движет это все абсолютное такое стремление к добру, чтобы всех осчастливить и принести радость и счастье всему миру и всем окружающим.
А я бы вспомнил все-таки, что означает слово «болван» первоначально. Оно означает «куклу». Болванка – это заготовка в виде такого полежки, протобуратино. И вспомнился мне один из самых великих православных проповедников XVIII века – Александр Васильевич Суворов. А его лучшая проповедь одна в одной фразе. «Быть шутом не желаю даже у Царя Небесного, тем более у земного». Что значит «быть шутом»? Это значит быть куклой. Почему стремление к добру оборачивается кровопролитием и грехом? Потому что для того, чтобы нести добро, надо быть добрым, а не вооруженным. Чтобы нести демократию, надо быть демократом. А что такое демократия, свобода? Это общение. Если я хочу научить человека говорить, то бить его дубинкой по голове довольно нелогично. Надо с ним говорить, показывать ему, что я могу говорить, он может тоже заговорить. Почему все-таки Бог, он отец, и не вообще отец, отцы разные бывают, он добрый отец, Бог со мной разговаривает. Вот кто-то из атеистов сказал, что если человек говорит с Богом, это нормально, а если человек думает, что Бог ему отвечает, это психопатия, надо сажать в дурку. Если человек не слышит ответа Бога, то какой же он верующий? Бог с нами говорит, а сатана не говорит, он только приказывает. Или наоборот, искушает, соблазняет, шепчет, но он не задает вопросов, а Бог задает нам вопросы. И мы должны задавать Богу вопросы, как Иов, как царь Давид. Где ты? Почему ты вот тут вот не сделал, как я бы хотел? И он ответит. Быть болваном мы становимся тогда, когда мы слушаем и не спрашиваем в ответ вопросов. Может быть, не вслух, потому что можно крепко схлопотать по шее. Может быть, не вслух, потому что иногда вопросы риторические. Но мы должны из слушания превращаться в людей, которые способны спросить. А если у нас будет интерес задать вопрос и выслушать ответ, появятся люди. И это единственный выход из кровавого, как сказал бы Александр Исаевич Солженицын, из кровавого колеса в нормальную жизнь. Задавать вопросы, еще раз задавать вопросы, отвечать на вопросы, между прочим, это тоже очень важно, не лениться по 200 раз на дню. И вот так вот рождается то, что называется царство слова, логоса, царство Божие.
Михаил сказал страшную вещь: «Ими движет добро». Так рождаются афоризмы. Это афоризм. Его можно на каждом самолете. «Ими движет добро». Афоризм – оправдание бреда. Шукшин, хочу им снова закончить, он говорит, с помощью чего они правят нами? Ни одной нормальной идеи, ни одного потуги. Ну и Толстой об этом же говорил. Если пафос, то обязательно бред какой-то. Ну, просто бред. Это и американец любой скажет. Кстати, я знаком с иностранными, сам не жил, как говорится, но не читал. Пастернака не читал, но осуждаю. Это скажет практически любой. Вот, а недавно вот начальник наш бывший, ну, не наш, а ТВ-2, он уехал в Израиль. Он говорит, господи, вы послушайте, что говорят в Израиле по телевидению. Это сплошной бред. Это хуже, чем бардак. Он говорит, я такого, в дурке такого не услышишь. Так что это такая афоризм Шукшина, афоризм Толстого про этот пафос идиотский и там кто-то еще там, Фром, это все совершеннейшая правда. Если ими движет добро, господи, какое же зло тогда? Вот непонятно.
Афоризмы любят, как правило, все. Афористичность приобретает вообще глубокие мысли. И научные, и философские, мысли художественных произведений. А бывает и самостоятельно возникающие изречения. Но если их потом неоднократно употребляли и другие лица. Но крылатым выражением, то есть особо популярным, оно становится тогда, когда все говорит о том, что оно как бы попало в истину. То есть у нее все свойства законченной мысли, в которой не надо долго копаться, она ясна как Божий день. Но есть еще одно особое достоинство, что делает эту, в принципе, ценную мысль именно афоризмом. Но это ее, в первую очередь, оригинальность, даже парадоксальность и краткость. Дорогие, краткость. Выразительность афоризма намного от этого возрастает, потому что около 3-4 всех афоризмов состоят из 3-5 слов. А иначе в длинном варианте эта ценная мысль будет долго к нам лететь, нащупывая наше человеческое внимание, и может вполне застрять где-нибудь только среди очень умных и не послужить так называемым широким массам. Конечно, вы можете сказать, что это свойственно так называемым расхожим мыслям, а не оригинальным, те-то схватываются сразу. Ну вот, например, грибоедовская популярная «Счастливые часов не наблюдает», да, оно и сильно своей универсальностью, и не является расхожим. И тем не менее, для многих афоризмов найдутся спорщики и заявится противоположное мнение. Например, грибоедовскому «Счастливые часов не наблюдают» может возразить та же самая Софья. Она вышла из комнаты, где музицировала всю ночь, и говорит: «И свет, и грусть, как быстро ночи!» То есть ей всю ночь было страшно взглянуть на часы. Бегут жестокие. И вот не менее счастливая Джульетта на рассвете, расставаясь с Ромео и мечтая о новой встрече, тоже сетует: «Как свет дневной лампаду затмевает!» А далее: «20 лет до той минуты!» Это она имеет в виду желанную встречу с своим любимым днем. Вот какие уж тут часы не наблюдает. Ее влюбленном сердце минуты пошли за годы. Но бывает и так, что, казалось бы, блестящий по форме и игре мысли афоризм при более глубоком размышлении окажется несколько поверхностным. Вот, например, знаменитый в этом жанре Франсуа де Ларошфуко. У него есть максимы, которые максимами иногда могут не оказаться. Ну вот его знаменитые: «Нет вернее средства разжечь другом страсть, чем самому хранить холод». И повторенная эта же мысль у Пушкина в «Евгении Онегине»: «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей». Я знаю, многие из вас скажут: «Вот-вот-вот, прямо в точку». И почти каждый вспомнит подобную ситуацию в своей или чужой жизни. И действительно, в романе у Пушкина сначала создается именно такая ситуация. Татьяна без памяти влюбляется в нового соседа, в холодного, далекого от ее жизни Евгения, и не выдерживает ее силы чувств. Можно сказать, она бросается ему на шею, пишет письмо признания. Но сердце Евгения не ответило ее призыву, отделавшись приятным нравоучением. Вот однако Пушкин, а он как-то вот сразу встает на сторону своей героини. «Письмо Татьяны предо мною, его я свято берегу, читаю с тайной тоской, начитаться не могу. Кто ей внушил эту нежность и слов любезную небрежность? Кто ей внушил умильный взор, безумный сердце разговор и увлекательный, и вредный? Я не могу понять». И вот неполный, слабый перевод. Ну, вы знаете, Пушкин говорил о том, что Татьяна писала по-французски. Кстати, вы помните, мы же в школе все учили этот текст. Мощный по своей чувствительности и жертвенности. Девочки плакали. И вот впоследствии, я вернусь к сюжету, через много лет уже сам Евгений в встретив в высшем столичном свете неузнаваемо изменившуюся Таню, блестящую светскую даму, спокойную, а то и холодную по отношению к нему, знающую себе цену. И он так разволновался не на шутку, так как, обладая колоссальным опытом ловеласа, он не смог смутить ее, вернуть ее любовь. Тут он затосковал уже не на шутку и, по мнению врачей, почти заболел чуть не чахоткой. А чахотка, вы знаете, всегда связана с тоской. И, запершись на осень и зиму за двойными окнами своего петербургского дома, хандрил там. Пушкин пишет: что с ним? В каком он странном сне? Что шевельнулось в глубине души холодной и ленивой? Досада? Суетность? Или вновь забота юности? Любовь? И он пишет, в свою очередь, ей письмо признания. Она не отвечает. Потом следующее, она снова не отвечает. И в обществе его явно почти не замечает, даже не глядит. И вот прошло чуть не полгода. Дни мчались, в воздухе нагретом уж разрешалась зима. И он не сделался поэтом, не умер, не сошел с ума. Весна живит его впервые, свои покои запертые, где зимовал он, как сурок. Двойные окна, камелек, он ясным утром оставляет, несется вдоль Невы в санях, на синих иссеченных льдах играет солнце, грязно тает на улицах разрытый снег. Куда пойдем свой быстрый бег? Стремит Онегин. Вы заранее уж угадали. Точно так. Примчался к ней, к своей Татьяне. Мой несправленный чудак идет на мертвеца похожий. Нет ни одной души в прихожей. Он в залу, дальше никого. Дверь отворил он. Что ж его с такой силой поражает? Княгиня перед ним одна, сидит неубранная, бледна. Письмо какое-то читает и тихо слезы льет рекой, опершись на руку щекой. О, кто б немых ее страданий в сей быстрый миг не прочитал, кто прежней Тани, бедной Тани, теперь в княгине б не узнал. В тоске безумных сожалений к ее ногам упал Евгений. Она вздрогнула и молчит, и на Онегина глядит без удивления, без гнева. Его больной, угасший взор, молящий вид, немой укор, ей внятно все. Простая дева с мечтами, сердцем прежних дней, теперь опять воскресла в ней. Вот вам и все, друзья. Вот и вся истина. Любовь никуда не делась. Просто ей нужна была в свое время взаимность. Но этого не произошло, не совпало. А теперь она вынуждена была призвать их двоих к разлуке. Да, другого было не дано, так как Таня была замужем, за очень хорошим человеком. Она не хотела предать своего достойного мужа. Так что вот в финале конец этому взгляду якобы со стороны, игре слов, чем иногда отмечены афоризмы. Дорогие, жизнь — афоризм. Любовь – это же исконная потребность человека. Это очень серьезная вещь. Ее осуществлению чаще всего и мешает как раз гордость человеческая, которая превращает ее в спорт, в азарт достижения недостижимого. Мол, люби сам поменьше, набивай себе цену, тогда скорее тебя полюбят. Это ж торг какой-то. В Священном Писании ты не встретишь подобных рекомендаций. Там не играют словами, а дают мысль в ее полноте. В 8 главе Песни Песней мы читаем о цене истинной любви. Положи меня как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее, стрелы огненные, а она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если б кто давал все богатства дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. А у апостола Павла в 1 Коринфянам вообще все встает на место. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, да нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Она не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. И как отрадно было прочитать подобную мысль именно в афоризме у Виктора Гюго. Величайшее в жизни счастье – это уверенность в том, что нас любят. Любят за то, что мы такие, какие мы есть. Или несмотря на то, что мы такие, какие мы есть.
Вот с этим вопросом пока закончим. До свидания.
До свидания.
Всех благ, с Богом, спасибо.
Была мораль в ту пору ходячей. Вот и ходила она по улицам, приставала к прохожим. И для каждого у нее находилась прописная истина. «Мойте руки перед едой», – советовала она одному. «Учение свет, а не учение тьма», – наставляла она другого. «Не ходите по газонам», – убеждала она третьего. Это аморально. Надоело морализаторство прохожим, и поколотили они мораль. С тех пор перестала мораль быть ходячей и стала просто избитой.